Продолжаем читать книгу «Исход». И напомню, мы остановились вместе с израильским народом на самых подступах к горе Синай. В 18 главе книги «Исход» встречается небольшой эпизод, повествующий о том, что тесть Моисея Иофор пришел к нему, ну, не любопытство праздного ради, он привел к Моисею семью и, увидев, услышал все, что рассказал Моисей, прославил Бога, и, увидев, чем занимается Моисей, дал ему очень ценный совет. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера, и видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал: „Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера?“ И сказал Моисей тестю своему: „Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы Его“. Но тесть Моисея сказал ему: „Нехорошо это ты делаешь, ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобой, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправить его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником между Богом и представляй Богу дела Его, научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ними тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятоначальниками и десятиначальниками. И пусть они судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою это бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». Ну и послушался Моисей, сделал так, как сказал ему тесть его Иофор. И это действительно очень мудрое замечание, хотя и сделанное человеком иного народа, иной религиозной ситуации, иной религиозной практики, и сделано в отношении к человеку, которым тут же, вот совсем недавно, 3 месяца назад, совершил дело великое, чудное, превосходящее все, что до этого было с человечеством. И тем не менее, несмотря на то, что Иофор делает совет великому человеку, этот совет оказывается уместным. То есть иногда бывают ситуации, что даже великий человек, даже поистине мудрейший из мудрых человек ставится в положение, когда он может быть научен человеком заведомо менее мудрым, менее опытным, менее благодатным. Такое бывает. Бог устроил таким образом, что человек научается человеком. И в данном случае вот этот момент действует. Конечно, Бог может открыть Моисею это, но он через Иофора открывает это. И малый может стать учителем великого. И ребенок может изречь истину. И надо понимать, что человек, каким бы великим им ни был, и всегда немощен, и всегда ограничен, и каждый может ошибиться, и каждый нуждается в помощи и порой совете другого человека. Но как не подивиться и Моисею, который действительно находится на вершине вот своей духовной власти. Можно сказать, разумеется, в кавычках, на вершине некоего духовного обаяния, потому что он сделал великое, великие дела, он ведет великий народ, с ним разговаривает Бог. Но когда ему человек делает замечание, дает ему совет, он охотно его принимает, он выслушивает его. Он не говорит: «То ты такой, чтоб меня учить? Да ты вообще никто, и на самом деле даже ты не так почитаешь Бога, как нужно. Со мной Бог разговаривает, почему ты меня учишь?» А оказывается, что вот он действительно, как потом мы прочитаем это в книге Второзакония, Моисей был очень кротким, очень смиренным. Это несмотря на то, что мы порой видим то, что он делает, он вынужден это делать по послушанию Богу, но он в глубине своей, в сердцевине своей души, он необыкновенно смиренный человек. Он никогда, никогда, будучи вождем народа, будучи, скажем, человеком, который вынужден покрывать лицо свое, потому что люди не могут на него смотреть, он никогда ничего о себе не мнил. Он всегда с готовностью способен выслушать совет, наставление, замечание другого человека и готов исполнить, если это по существу действительно полезный совет, хорошее замечание. И вот мы видим из этого небольшого отрывка, во-первых, что народ действительно приходил всегда слушать волю Божью. То есть народ вышел из египетского рабства, он движется в землю обетованную. Но он же ничего не знает. Он не умеет жить с Богом. Он ничего не знает о Боге. Этот народ нужно учить. Нужно учить день и ночь. И этим занимается Моисей. Это актуально для любого исторического промежутка в судьбе народа Божьего. Только что вышедшего из египетского плена или только вышедшего из советского коммунистического режима. В любом случае народ, вступающий на путь служения Богу, народ, идущим за Богом, крайне нуждается в том, чтобы слушать о Боге наставление, слушать и понимать, что от него ждет Бог. И вот эта вот учительная роль церкви, она имеет непреходящее значение. И как только люди перестают учиться и вопрошать, что благоугодно Богу, так движение их к Богу и в целом движение церкви к Богу замедляется. И Иофор сначала возмутился тем, что Моисей сидит, а люди стоят. Это само по себе неправильно, несправедливо, нечестно, но учитывая, что они еще стоят, он-то при этом чем-то все-таки занят, а люди стоят в ожидании, когда до них дойдет очередь. Это очень утомительно. Кроме того, они стоят под солнцем. Естественно, он говорит, что народ измучается. Так долго не может продолжаться. Люди устанут. И ты устанешь, само собой, но и люди устанут. И в этом мы видим, поскольку в данном случае Иофор как бы является устами Божьими и говорит то, что будет усвоено потом традицией, священной традицией, именно те изменения, которые посоветует сделать Иофор, мы можем сказать, что сам Бог вразумляет, что о народе нужно заботиться. Не в обычном смысле, как мы понимаем, а вот просто, что народу тяжело ждать, тяжело стоять, Тяжело ожидать, когда до него дойдет очередь. Мы должны это сознавать, мы должны как-то с этим считаться, мы должны понимать, что не надо, надо народ жалеть. Надо быть к нему милосердным, потому что народ может устать. И вот эта вот человечность, забота о человеке со стороны Бога, она здесь очень ясно видна. И Моисей явно услышал эту божественную заботу о людях. Им тяжело, надо что-то сделать, чтобы их ожидания ускорить. И третий момент, который мы здесь видим, то, что в сущности он ему предлагает простую вещь. Нужно найти людей, которые разделят с тобой бремя. Конечно, заменить тебя, Моисея, не может никто. Ты единственный в своем роде. Но ведь есть мелкие дела, которые вполне может решить просто внимательный, осторожный, благочестивый, воздержанный человек, который действительно что-то умеет, что-то уже научился чему-то. И есть вещи, которые достаточно легко решаются. А есть дела трудные и важные, о которых тебе просто могут доложить, сообщить, и ты решишь их сам. И это действительно актуально. Вот, например, мне поразил этот эпизод недавно совершенно, когда я читал житие святаго равноапостольного Николая Японского. Вот знал он об этом или не знал, это мне неведомо, но он делал точно так же. И представляется, и мне так представляется, и автору жизнеописания так представляется, что именно вот этот механизм, он и позволил так быстро в рамках одной человеческой жизни, в рамках жизни святителя Николая Японского распространить христианство, православие в Японии. Ведь он действительно вольно или невольно, сознательно или несознательно пошел по этому пути Моисея. У него было у святителя Николая была некая группа людей, которых обратил к Богу он своим примером или своими словами, и он их учил. Это самый первый костяк его учеников. А потом он отправил их в Японию, вглубь Японии, где тем, чем он когда-то занимался с ними, они стали заниматься с другими японцами. И именно вот то, что не он сам ходил, а то, что пошли проповедовать, собственно, японцы по национальности, произвело такой большой эффект. Но за разрешением действительно сложных вопросов разных, духовных практик, каких-то сложных историй, бытовых, религиозных, люди приходили к нему и обращались к нему. И у него были и силы, и время для того, чтобы исполнять служение. И для народа это было проще, потому что они получили возможность обратиться к человеку верующему, не выходя из своей деревни. Они получили возможность говорить с человеком очень близким им, с братом по крови, по этносу, человеку, знающему их японский быт, язык, традицию. И это, по моему глубокому убеждению, привело к такому потрясающему эффекту. То есть за 30 лет практически его служение, ну, чуть побольше, но вот таких самых активных 30 лет, ведь это несколько десятков тысяч человек. Это настоящая полноценная церковь, не просто община, скажем, диаспора, это настоящая полноценная церковь за полжизни одного человека. И вот этот механизм, он очень и очень правильный. Ведь в сущности, например, в сегодняшней нашей российской церковной реальности наше священноначалие предлагает тот же самый путь. Священник на приходе должен заниматься приходскими телами. Конечно, должен, но главное его служение – это молитва, это совершение таинств. И это должно занимать молитва и совершение таинств, занимать все его силы, всю его жизнь. Это должно быть постоянным его действием, постоянным служением. А люди приходят задать вопрос, причем иногда очень простой, но за вопросом следует еще один вопрос, потом третий вопрос. Эти вопросы может ответить любой маломальски образованный человек. А есть вопросы, которые может не любой человек ответить, а только хорошо образованный человек. Но все равно любой человек, хорошо образованный, получивший богословское, теологическое образование, и вовсе не обязательно это может быть священник, они связаны с некой вероучительной, с вероучительными вопросами, с какой-то церковной практикой, неким богослужебным, богослужебной особенностью или еще с чем-то таким, что может ответить просто образованный человек. И вот предполагается, что сейчас на приходе должен быть настоятель, священник, и у него несколько помощников, которые и будут работать вот в разных сферах, разрешая недоуменные вопросы обращающихся людей, и сами они выходят к этим людям для того, чтобы свое служение им оказать. Катехизаторы, миссионеры, психологи, учителя православные, воскресные школы или еще какие-то, организаторы досуга, люди, занимающиеся организацией праздников или постановкой спектаклей, иконописной мастерской. Вот все это разные люди, миряне на приходе, но за решением каких-то сложных вопросов внутренней жизни, семейной жизни, отношений с Богом, они сообщают священнику, и священник находит время, у него и этого времени теперь больше, находит время, чтобы с человеком поговорить. Вот такую логику развития прихода видит теперь на современном этапе наше священноначалие, и это правильно, и мы видим, что вот в истории народа Божия именно по такому пути и двигалась организация, все более усложняющейся, развивающейся духовной, церковной, религиозной жизни народа Божьего. Уже приводили слова апостола Павла, что все написанное в Священном Писании написано для нашего разумления, чтобы мы, вспоминая это, размышляя об этом, читая об этом, научились понимать то, что происходит с нами сейчас, то, что делает Бог человека. Все это в наше научение и в разумении написано, ибо вся история и в буквальном смысле, и в типологическом смысле вся история есть путь ко Христу и свидетельство о Христе. Как говорит в послании, кажется, к Коринфянам апостол Павел, что все пили из живого последующего камня, камень же был Христос. Он вспоминает сюжет, когда прошедшие через Черное море люди вошли в пустыню, захотели пить, они пили из этого камня, Моисей ударил жезлом в камень, потекла вода, и люди пили эту воду. Это реальное событие, оно буквально так было. Но по мысли апостола Павла, это не только буквальное событие, это и прообраз, который говорит, свидетельствует о том, что все люди живут и питаются Христом. И мы, люди Нового Завета, тоже. И люди Ветхого Завета в прообразах и сенях питались Христом тоже. Ибо вся история, вся жизнь, все бытие есть бытие, которое приводит, свидетельствует и организуется как жизнь во Христе. Как в частной жизни каждого конкретного человека все в конечном итоге говорит о том, как его любит Бог во Христе, как ведет его Бог ко Христу, как соединяет его Бог со Христом, как ведет его Бог во Христе к тому, чтобы полнота Христовой благодати в человеке воссияла со всей силой и очевидностью, то есть тому, чтобы Христос был все во всем в этом человеке, и вся жизнь человека – это путь со Христом во Христе к полноте бытия Христа в человеке, так и вся история, наипаче история израильского народа, есть такое движение во Христе к полноте общения со Христом. И поэтому вся жизнь ветхозаветного Израиля, она является типосом, образцом, она является неким картинкой, притчей, историей, иллюстрацией, которая обрисовывает некие важнейшие элементы жизни человечества, народа Божьего и каждого конкретно человека со Христом. Вот. И дальше мы можем увидеть, если мы отметим, так скажем, конспективно пробежим путь израильского народа по пустыне к земле обетованной, сделав остановку на Синае, то есть от Черного моря до Синая, мы видим, что там несколько таких типологических моментов, несколько таких ярких образов, которые не только решили вот в ту конкретную момент времени судьбу израильского народа, но и указывает нам вообще на то, как решаются подобные вопросы в истории человечества вообще и в истории каждого конкретного человека в частности. Поэтому вот некие реперные точки, некие важные образы, они указывают на значение Христа в жизни Церкви и на значение Христа в жизни каждого человека. Вот горькие воды Меры, где люди пришли на некую воду, вода была горькой, пить эту воду было нельзя, и Бог подсказал Моисею, что сделать, возьми древо, которое там валялось, сухая древесина, брось в эту воду, и вода станет пригодной для питья. Какого-то физического, химического смысла в этом нет. Есть только духовный смысл. Он бросает по воле Божьей это древо, и это древо, вопреки всякому здравому смыслу, делает воду пригодной для питья, делает воду сладкой. Вот так и крест – древо жизни. Когда мы привносим крест в горечь нашей жизни, любую, любую горечь, потерю близкого, боль, смертельную болезнь, предательство, в греховное наше состояние, в страстное наше состояние, мы привносим туда крест, мы вносим древо креста в средостение нашей жизни, и эта горечь оборачивается сладостью. Никакого рационального зерна в этом нет. Как если я потерял близкого человека и вдруг начинаю думать о распятом кресте и, скажем, молиться кресту, целовать этот крест, верую, что Христос умер за меня, какое отношение это имеет к гибели близкого человека? Разумно рассуждая, никакого. Но в реальности это действительно так. Человек умом обращается к распятому Христу, обращает к нему свое сердце в молитве, целует крест, и горечь исчезает. И уже не человек несет крест, но крест несет человек. Именно внесение креста в жизнь страдающего человека, испытывающего горе жизни, и приводит к тому, что человек, молящийся об исцелении от болезни, ну, скажем, молодая женщина, там, лет 35, имеющая хорошую семью, мужа, ребенка, умирает от смертельной болезни, и ей больно, просто физически больно. И она больна того, что она умирает, и она бросается в отчаяние, в объятия Христа, чтобы Господь ее исцелил и спас. Не исцеляет, но спасает. И вот женщина, внесшая крест в свою жизнь, уже не страдает от боли. У нее хватает сил терпеть. Она не страдает от отчаяния. Она с миром принимает ту жизнь, которая послана Богом, и уходит к Богу в мире и любви. Ничего не изменилось, и изменилось все. Горечь ее умирания исчезла. Остается только переход в вечную жизнь и переполненность любовью. Вот таких образов в истории израильского народа в шествии от Черного моря до Синая несколько, но об этом мы уже в следующую нашу беседу поговорим.